«По сути дела», Николай Стариков.
Да, и к некому сожалению поклонников Старикова в эфире Владимир Варсобин. Я дистанционно привет передаю тем людям, которые пишут потом под Ютубом свои мнения. Что ж, давайте разогреваться дальше. Владимир Варсобин в студии с Николаем Стариковым, лидером движения «Патриоты Великого Отечества». Сегодня мы начнем с «желтых жилетов». Париж в огне. Интересно, я, кстати, начал копаться в этой истории. Не знаю, много ли знают людей, из-за чего, собственно,
сейчас,
началось.
Я поздороваюсь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я как всегда. Ведь на самом деле бензин, который подорожал во Франции и который плеснул в огонь народного гнева, подорожал всего лишь на 2,9 евроцента. То есть это, ну, перевести на русский язык, это что-то в районе, не знаю, несколько копеек. Ну, 10 копеек там, 20, может, 50 копеек. Ну, не даже вот, около рубля, не больше того.
Ну, это лучше даже в процентах сказать. В процентах. Это действительно несерьезное подражание.
Теперь французское правительство идет на уступки, потому что оно не может подавить это восстание. И вот что это значит? Это... Есть две версии. Первое, что, ну, обычно бывает, когда народ начинает бузить, что это кто-то инспирировал, что это чья-то игра. Или французы так устроены, что они бьются за свои права в любом состоянии, в любых условиях.
Ну, и, как всегда, все вместе. Во-первых, место проведения. Франция, да, это страна с большой традицией революций, переворотов, погромов на улицах, которые потом перерастали в революцию. Но это действительно так. То есть, я напомню вам, что сейчас во Франции уже пятая республика. И если вы себя спросите, куда же делись четыре предыдущих, вы поймете, что каждая смена формации там происходила, иногда империя становилась и так далее, и так далее. Ну, в общем, сложная история Франции 19 и немножечко 20 веков. Это первое. То есть люди такие эмоциональные, привыкшие решать проблемы определенным способом. Кроме того, взятие Бастилии — это национальный праздник во Франции. То есть вот почва такая есть. С другой стороны, приход к власти очень странного президента. Такой молодой технократ, как говорят у нас про других людей. И непонятно, что дальше происходит. Знаете, я услышал очень хорошее выражение, сказал, по-моему, один из французских политологов, что Макрон — это не представитель власти богатых, а представитель власти очень богатых. Французы действительно недовольны тем, что происходит. И здесь вот правительство Макрона решает ввести дополнительный налог на борьбу за сохранение окружающей среды. И вот действительно подражание какое-то, 3 цента, ну такое, незначительное. И вся Франция закипела. Здесь я еще добавлю, что некая французская дама написала петицию в интернет о том, что не надо, чтобы все дорожало, и написала его в мае, но заметили только в октябре. И дальше началось. Но, на мой взгляд, перед нами классическая цветная революция.
То есть цветная просто... революция, опять же, я же помню ваши все изречения, да, приходится... Они все обычно аспирированы. То есть это всегда чья-то...
Цветные технологии, да. Цветные революции всегда используют имеющиеся, реально существующие проблемы. В данном случае это историческая склонность французов побузить. И реально существующие проблемы в экономике, накопившееся недовольство от разрешения, ну не знаю, даже браков гомосексуалистов, непонятная роль Франции.
Кто кукловоды?
А вот здесь мы подходим к самому интересному. Вот сегодня в интернете я увидел картинку, которая, ну, очень точно отражает суть происходящего. Значит, стоит Макрон, рядом с ним господин Трамп. Господин Трамп находится в желтой жилетке и говорит: ну что, еще создаешь свою объединенную европейскую армию. Вот это суть. То есть Макрон, которого, если вы помните, президент Соединенных Штатов Америки принимал как родного сына, пылинки в буквальном смысле в Белом доме с него сдувал, за руку в буквальном смысле вводил, вдруг взбрыкнул и начал в октябре, начале ноября говорить вполне себе крамольные вещи. Он стал говорить, что вообще-то он не сторонник того, чтобы внешняя политика по Твиттеру проводилась. Понимаем, на кого он намекнул. Но это, конечно, не главное. Он сказал, что нужно создавать евроармию. Евроармия — это выход Европы из-под контроля Соединенных Штатов Америки. Ну, иначе как вы это себе еще представите? Вот есть Европа, там стоит армия НАТО, а рядом с ней стоит некая евроармия.
Как это относится к подорожанию бензина?
Да никак не относится. Так. Вы совершенно справедливо сказали, что 3 цента, 2,9, является незначительным поводом для вот таких масштабных беспорядков.
А вот я себя поправлю, потому что наш слушатель пишет, что неправда, что топливо выросло на 2,9% евроцент. Оно подорожало буквально, то есть это было последнее лишь его подорожание. За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10-15%. А наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало аж на 24%. Сейчас стоимость литра превышает 1,6 евро. И, кстати говоря, это очень похоже на нашу российскую историю. У нас дорожает еще больше темпами, но народ у нас почему-то тих и молчалив.
Вы знаете, когда я смотрю очень масштабное, подробное освещение всей этой истории с французскими погробами по нашему телевидению, у меня возникает такое ощущение, что кто-то у нас рекламирует погромы. И вот российскому населению такую картиночку навязывает. Вот Франция подорожала совсем немного, погромили немножко, и правительство отказалось от подорожания. Напрашивается вопрос, так может в России тоже надо погромить, чтобы не было вот это вот навязывается?
А я вам вопрос это задаю. А я вот задаю этот вопрос. А какие еще у нас варианты есть, судя по всему? Вот чем тише население, тем наглее правительство.
Прежде чем ответить на ваш вопрос, мы должны довести логическую цепочку, что происходит во Франции. Итак, Соединенные Штаты Америки, в данном случае, ну, некий условный Трамп, ставят на место попытавшуюся выйти за зону самостоятельности Францию условного Макрона. И здесь не только вот эти нарастающие непонятно откуда демонстрации. Обратите внимание, ну тот, кто занимался когда-то общественной деятельностью и хотя бы собрание жильцов жилищно-эксплуатационной конторы пытался собрать, знает, что это такое в многоквартирном доме. Представляете, лидеров нет, организации нет, только какие-то социальные сети, что тоже, конечно, немаловажно. Не может быть таких масштабных протестов без каких-либо лидеров, без организационных вещей. И самое главное, в политике не бывает случайностей. И вот Макрон, у которого дома начинает вот разгораться этот пожар, где все вдруг одели эти желтые жилеточки, вспоминаем все цветные революции, там обязательно либо белая ленточка, либо оранжевый шарфик. То есть что-то, что
отличает людей отличает, от да, других
то есть
людей.
Это, да. То есть это технология. И вот Макрон прилетает на встречу 20 ведущих стран мира. Не 220, не 2200 стран, а 20. Один из ведущих политиков мира. Ну, я думаю, что в пятерку точно войдет. И его забывают встретить. Ну, так вот, забыли, знаете, замотались. Вот у нас был чемпионат мира по футболу, сборных приехало больше, чем 20 команд. Никого не забыли. Тут Макрона забыли. И вот он спускается с трапа, и его встречает кто?
Оранжевый жилет.
Мужик в таком же жилете. Это знак. Если, дорогой Макрон, ты будешь дальше говорить про евроармию, то вот смотри, тебя забудут. Вот. Вообще, ну,
если,
тебя не будет.
Если не ошибаюсь, это была вообще-то не Америка, это была Аргентина, если
так
не
в Аргентине.
Ошибаюсь. Так а при чем здесь тогда в этом случае Америка?
Если умейте не встретили... читать политические сигналы.
Ну, я все время забываю, да. 8-800-200-97-02, наш студийный телефон, напоминаю, давайте все-таки обсудим. Мне на самом деле больше волнует не то, что там кто-то кого-то воспитывает, перевоспитывает, Макрон, Трамп и так далее. Мне интересует, что у нас такие же проблемы, как во Франции. Тут точно такие же. Нас давят налогами точно так же. Потому что, кстати говоря, французы говорят, что их задавили в последнее время разнообразными налогами. У нас НДС, у нас пенсион... И, кстати, одно из требований свежих, кстати говоря, это понижение пенсионного возраста во Франции. И они могут этим добиться. А я все-таки повторяю вопрос, Николай, которого вы легко уклонились. Если у французов получилось уже сейчас ввести мораторий на повышение топливного этого цен и вообще, чтобы они пошли на уступки правительству, почему
Владимир,
нам этого не сделать?
Ваш вопрос понятен. Но прежде чем уйти на перерыв, я хочу сказать, что у французов на самом деле ничего не получилось, потому что мораторий введен всего на 3 месяца. И целью
на
давления
полгода.
И погромов
на
3 месяца является... давление на Макрона и отказ от определенных проектов европейской элиты, а никак не подорожание или подешевление бензина. Ну, а о нашей ситуации мы поговорим уже после перерыва.
8-800-200-97-02. Пишите на мессенджер, я буду с удовольствием читать. Тем более читать есть что. 8-800-200-97-02. Уходим на перерыв. После этого продолжаем говорить о Франции и о России. Почему в России не удается добиться тех успехов, хотя бы заморозить цены на топливо, а французам удалось.
По сути дела, Николай Стариков.
Британские ученые доказали. Главное вовремя.
Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и Владимир Варсобин в студии, так и скоро, да, как обещают наши слушатели, скоро перекуюсь и буду соглашаться во всем со Стариковым. Ну, это вряд ли. Мы, напомню, сегодня обсуждаем «Желтые жилеты», новое веяние революционного движения, как мы сейчас договорились, цветных революций в Европе. И я все-таки напоминаю наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, звонков уже много. Я задаю третий раз Николаю Старикову тоже.
Вопрос
самый
помню,
вопрос.
Можете не повторять его. Я скажу. Объясняю разницу. Вот смотрите, Франция, то, что мы там наблюдаем, направлено на то, чтобы оказать влияние, давление на Макрона и заставить его сделать то, что нужно внешним силам. Как только он согласится, вся эта история растает как дым. Как растаял, например, Occupy Wall Street. Где оно, это движение? Где эти люди? Ау, где они? Они же там боролись за что-то, какие-то выдвигали требования. Если вы думаете, что их всех пересажали в Соединенных Штатах Америки, нет. Просто это определенные, вы уж простите, проплаченные истории, которые потом вовлекают огромное количество честных, но не понимающих, как вся эта работает система людей. Вот в США не нужно больше этих картинок, никого нет. Во Франции вышли, побузили, склонность французов к таким мероприятиям придает задор, да еще и не нравится этот Макрон и вообще все, что происходит. Все, безобразие. А теперь вспоминаем, что произошло на Украине. Казалось бы, то же самое. Тоже люди вышли, тоже, чтобы газ не дорожал, тоже против власти. Чем все это закончилось? Потому что на Украине Майдан был не для того, чтобы Янукович что-то сделал, а для того, чтобы его снести и начать гражданскую войну. Так вот, внешние силы в России не планируют борьбу с подорожанием бензина. Они планируют борьбу с Россией. И в этом разница. Поэтому вроде бы очень все похоже, а на самом деле совершенно разное. Знаете, как вот есть бутылка. В одной бутылке налито молоко, полезно, вкусно, приятно. А в другой кислота. А бутылка может быть совершенно одинаковая.
А теперь я скажу, на самом деле, что происходит сейчас в Париже. Там, добившись уже успеха на полгода мораторий, на полгода настаиваю.
А я настаиваю на 90 днях.
Да, ну хорошо, проверьте, наш слушатель, можете сейчас погуглить и посмотреть, что на самом деле. Теперь протестующие увеличили свои требования. Они теперь хотят повысить минимальную зарплату до 1300 долларов. Ограничить максимальные оклады цифры в 15 тысяч евро, прошу прощения, и разрешить выходить на заслуженный отдых в 60 лет. А также снизить стоимость жилья, отменить пожизненное содержание экс-президентов и строже контролировать доходы политиков.
И чтобы всегда была хорошая погода. Вот обязательно этот пункт надо туда внести.
8 800 200 ровно 9702. Валентин из Казанской области. У нас есть такая область?
А вот нам пишут. Вы оба правы. Сначала было на 3 месяца, а потом на 6 месяцев.
Ну, на 6 месяцев последние данные, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да. Вы в эфире.
Куртамыш. Город Куртамыш. Курганская область.
Курганская. Не расслышали. Угу.
Вот. Во-первых, здравствуйте.
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 Вот у меня, в принципе, с этими желтыми, оранжевыми и прочими цветными революциями, в принципе, все понятно. Вот. У меня немножко другой вопрос. Получается как? Если вот, например, Украина, она сейчас как бы на острие атаки, получается, да?
Вот. Мы сейчас про Францию говорим.
Это понятно. Угу. Я немножко издалека начал. Вот. А получается, одна она как бы справиться не может. То есть нужна объединенная Европа, так же, как Наполеон, так же, как Гитлер и все прочее. А лидера у них как такового нет. И то есть получается, они ищут сейчас такого лидера, вокруг которого может кто-то что-то объединиться. И вот одного вроде выбрали, француза, так сказать, не получилось. Значит, сейчас будут искать другого. Мне бы вот хотелось услышать, как с этой точки зрения.
Да, готов, готов ответить. Значит, еще раз хочу уточнить, потому что читаю, что пишут уважаемые радиослушатели, нет полного понимания. Значит, Макрон приведен к власти глобалистами. Вот просто плоть от плоти глобалистов. Для того, чтобы он стал президентом, там, если вы помните, были скандалы одного кандидата. За несколько лет до этого другой кандидат изнасиловал горничную, чтобы не участвовать в этих выборах. То есть там расчищали, зачищали поле. Он пришел. А дальше где-то попытался быть слишком самостоятельным. И вот сейчас его ставят на место, показывают ему, что будет, если он не будет слушаться. В политике такая ситуация бывает очень часто. Ну, самый яркий пример из европейской и из нашей истории – это Адольф Гитлер, которого точно так же мировые банкиры привели к власти, поставили в Германию, а дальше он начал думать, что он может вести свою игру. И в итоге попытался опять с ними договориться, напал на Советский Союз. Дальше, чем все печально кончилось, вы знаете. Поэтому эта ситуация, она очень часто в истории происходит. Просто сейчас это, слава богу, происходит без мировой войны.
Я возвращаюсь во Францию. Вот я цитирую нашу российскую прессу. Цитирует некого парижанина 60-летнего Арно. Он говорит: таких протестов мы никогда не видели. В маленьком городке Лю-Пью-Ан-Вилле с населением 18 тысяч человек манифестанты захватили префектуру. Префект спасался через окно, чтобы разъяренные протестующие его не убили. Атмосфера в стране очень тяжелая. Мы сами налогооблагаемая страна в Европе. Народное недовольство чувствуется во всех провинциях. Местные жители зарабатывают меньше и при этом не могут обойтись без автомобилей. С точки зрения недовольных, борьба с глобальным потеплением стала лишь поводом для повышения налогов. Я когда такие вещи читаю, это в принципе то же самое, что и у нас. Я каждый раз говорю, вот повышение налогов, увеличение разнообразных, чтобы население все больше и больше оставалось деньгами в пользу государства. Это у нас все есть.
Вы знаете, в чем господин Варсобин?
Нет, вот я сейчас вопрос, дайте закончу вопрос.
Ответ на предыдущий вопрос, поэтому сейчас
неужели,
остановитесь.
Неужели вы думаете, что после того, что случилось во Франции, правительство будет действовать тоже так же?
Знаете, в чем разница между нами?
Оно даст послабление общества.
Знаете, в чем разница между нами? Об этом
чем?
Когда-то сказали очень хорошо. Некоторые хотят согреть Россию, что готовы ее сжечь. Вот вы хотите великих потрясений, а я хочу великую Россию, как сказал когда-то премьер-министр Столыпин.
Есть две крайности.
В этом разница.
Есть две крайности.
А теперь дайте мне сказать.
Вы уже говорите.
Сейчас отвечу на вопрос уважаемого радиослушателя. Значит, Украина на острие атаки. Украина одна с Россией справиться не может, но она может создавать вечные проблемы России. И смысл всего украинского проекта государственности – антирусский настрой. Поэтому украинское государство может существовать только как государство русофобское. Каждый раз, когда оно появлялось на политической или планировалось на ее появление, оно было всегда с героями-русофобами, с идеологией русофобии и с войной России. Как только вы из украинства вынимаете русофобию, тогда возникает вопрос, а зачем...
Причем здесь украинство? Почему вы все время уходите в Украину от Парижа?
Потому что меня спросили об этом. Как только вынимаете русофобию из украинства, возникает вопрос, зачем одному народу два государства? Незачем. Поэтому украинское государство всегда будет русофобским. Теперь переходим в Париж. Еще раз, вы сейчас как раз занимаетесь тем, о чем я сказал в самом начале. Активно рекламируете погромы, беспорядки и антиконституционные способы решения проблем. Но я вам просто один пример приведу. Знаете, звучит все очень красиво. Ну, там в Париже что-то сделали. Они расписали, разгромили Триумфальную арку. Это не просто памятник архитектуры. Там могила неизвестного солдата, французского, с Первой мировой войны. Вот я категорически не хочу, чтобы никто ни под каким предлогом не плясал на могиле неизвестного солдата и погасил там огонь. Понимаете? Или написал там что-нибудь. Нет налогом на это. Вот так нельзя.
Николай, вы сейчас нажимаете на все кнопки, да, которые могут...
Я апеллирую к разуму.
Вы нажимаете не к разуму. Вы нажимаете на те кнопки, которые действительно дорогие. Ну, такие нервные центры в голове. Да? Патриотизм, памятники. Но вы все время уходите от одного вопроса. Ведь есть две крайности. Одна революция, а другая холодное, замороженное государство, которое
Почему?
Не может даже
Почему
поднять голову.
Такая крайность.
А я вот против этих крайностей. Есть середина, когда общество имеет право выйти на улицу и потребовать от правительства нормальной жизни. А. Чтобы оно не повышало бесконечно цены на бензин. Б. Чтобы оно не давило налогами. Три. Чтобы оно создавало рабочие
Наконец-то
места.
Наконец-то
это нормальная вещь.
А где там погромы? Где там избитые полицейские?
Это дело полиции, конечно.
Нет, погромы делает не полиция. Не говорите ерунду.
А погромы? Вы говорите, что любое проявление общественной активности – это
я
уже
не сказал.
Майдан.
Я сказал, люди имеют право выйти, имеют право законно протестовать.
Ну, отлично. Вот тут
а громить
да.
они не имеют права.
8-800-200-97-02. Владимир из Подмосковья. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот знаете, когда я слушаю господина Старикова, мне вспоминается великолепный афоризм, точнее, сатирическое такое пиратишье Роберта Бернса. Нет, у него не лживый взгляд, его глаза не лгут. Они правдиво говорят, что их хозяин плут. Вот постоянно, сколько бы я ни слушал Старикова, всегда его позиция. Вот Столыпин говорил, мне нужна, не нужны великие потрясения, нужна великая Россия. И тем не менее, тут же, сколько он сотен повесил и столыпинский галстук, не помнит господин Старик?
Я вам отвечу. Благодаря беспорядкам 1905-1907 года погибло более 10 тысяч человек. Столыпин повесил несколько сот бунтарей за преступления и убийства.
Чего вы перебиваете каждый раз? Вы не дадите никому ничего слова сказать.
Да, давайте, у вас 10 секунд, у нас заканчивается вторая часть.
Хорошо. Так вот, значит, когда это самое... А в то же время я опять к Столыпину возвращаюсь. Хлеботорговцы вывозили миллионы тонн зерна с южных портов.
Я вас прерываю, у нас все-таки тема не о Столыпине, извините. Переходим сейчас на перерыв небольшой. Оставайтесь с нами, думаю, что дальше будет еще интереснее. 8 800 200 ровно 9702.
По сути дела, Николай Стариков.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и Владимир Варсобин. Ну что, давайте закончим тему с желтыми жилетами и примем еще один звонок. 8 800 200 ровно 9702, напоминаю, наши телефоны в студии. Николай, слушаем вас, здравствуйте. Вы откуда?
Волгоград.
Очень приятно, Николай. Да, слушаем.
Да, вот я слушаю Старикова, я не могу понять, ну и понятно его позиция, восхваляй хозяина и, как говорится, получая дивиденды. Вот. Ну а как по-другому, институт выборов в России, он не работает. Как сменить власть для того, чтобы заставить ее хотя бы чуть-чуть работать в пользу народа?
Спасибо.
Вот институт выборов не работает.
Все. Значит, уважаемый тезка, ну давайте будем вежливыми людьми, а не газдепом, который у нас хамит практически сегодня России. У меня нет никакого хозяина, так же, как я надеюсь, нет хозяина у вас. А значит, я нигде не получаю никакие дивиденды. Это первое. Теперь, каким образом бороться за свои права? Конституционным способом. Да, сегодня с выборной системой в России есть серьезные проблемы. Они связаны с тем, что большие партии во многом утратили доверие избирателей в разной степени. Да, кто из-за голосования за пенсионную реформу, кто как другая партия, потому что ее, по сути, не существует, я имею в виду «Справедливую Россию». Малые партии, и я тут, как говорится, свидетель этого, не пускают, и пройти малые партии в политике не могут. Значит, мы сейчас на пороге больших перемен в политической жизни. Но эти перемены должны пройти так, чтобы у нас не исчезло наше главное достояние – государство российское. Вот это главное. Потому что проблемы приходят и уходят.
Простите, а французское государство не рискует таким образом, что оно тоже лишится государственности? Они вроде не страшатся этого, а мы боимся. Почему?
Так вот сейчас отвечу и вам, но закончу с ответом уважаемому тезке. Поэтому главная задача – это спокойно изменять политическую систему. На выборах решать эти вопросы. Находить кандидатов, которые потом не будут отказываться от своих обещаний. А вот теперь самое главное, что сказали вы, уважаемый коллега. Просто в корень заглянули неожиданно.
Да, у меня это бывает.
Бывает. Да. Это очень хорошо. Так вот, смотрите, для того, чтобы Франция не стала самостоятельной, ей и не дают получить эту самостоятельность путем инициации создания вооруженных сил общеевропейских. Потому что Франция не хочет быть отдельным государством, она уже включена в Европейский Союз. Она хочет доминировать вместе с Германией или, так сказать,
вопреки Германии. Я опять не о том спрашивал.
О том. Если Франция хочет быть самостоятельным государством, она должна иметь инструмент этой самостоятельности. До тех пор, пока Франция лишена серьезной воинской силы, до тех пор, пока Брюссель ориентируется не на Францию, не на Европу, а на Соединенные Штаты Америки, ни о какой самостоятельности Европы говорить невозможно. Так вот, вот эти желтые жилеты – это стоп-сигнал на пути Франции к самостоятельности. Вот, чтобы вам было понятно.
Я вообще не о том. Ну, давайте перейдем к этой теме. К другой теме. Тема у нас другая будет, нефтяная. Катар. Наконец-то я научился называть это государство правильно. Раньше я думал, что это Катар. Катар.
Но
это...
он все-таки оказался Катар.
Катар, да. Катар — это вообще болезнь. Катар вышел из ОПЕК. Хотя это один из самых главных...
Заявил о выходе из ОПЕК. Ну, по сути, вышел. Да. Через короткий промежуток.
Это времени. Серьезный удар по организации. И, вообще-то говорят, серьезный удар по России. Потому что чем выше позиция ОПЕК, тем выше позиция, нефтяные позиции России. Она может регулировать этот нефтяной рынок с помощью ОПЕК.
Здесь игра очень интересная. Смотрите, во-первых, мы с вами видим, что цены на нефть очень серьезно снизились за ноябрь месяц. Почему это произошло? А происходит это всегда по одной и той же причине. По какой цена на нефть в поздний период Советского Союза рухнула? Почему она рухнула в 2008 году? Саудиты, как один из крупнейших нефтедобытчиков, вдруг начинают добывать нефть в огромных количествах. И она, о чудо, падает в цене. Так вот, смотрите, в ноябре случилось два события. Саудиты опустили цену с 85 до 65 или с 80 до 65 долларов. И были пойманы на расчленении своего оппозиционного журналиста. И смотрите, как славно между собой эти два факта сочетаются. Здесь мы можем спорить, что было причиной, а что следствием. То есть сначала, получив задание и согласившись с ним от Вашингтона, саудиты опустили цену на нефть и решили, что теперь им все можно. И вот так грубо устранили человека, который, видимо, лично кому-то очень не нравился. Или... попав в неприятную историю, устраняя человека, которого они хотели устранить, они получили предложение от американцев, от которого не могли отказаться. Поэтому цена на нефть снижается. Американцам от этого только хорошо, в России, другим нефтедобывающим странам не очень хорошо. А теперь смотрим на обратную сторону монеты, так сказать, углеводородной. С одной стороны нефть, с другой стороны газ. Вот по газу мы уже куда более серьезный игрок, чем по нефти. И Катар является тоже одним из крупнейших газодобывающих государств. Поэтому, когда крупнейший газодобытчик, кроме нас, выходит из структуры, где мы с ним могли обсуждать и обязаны были обсуждать ценообразование, это значит, что добавляется хаос и неопределенности на рынок газа. И по кому будет этот удар? Это уже не по Венесуэле, это уже не по Ирану, это уже по нам. По нам звонит этот газовый колокол. Теперь добавим для полноты картины постоянные навязывания Европе американского сжиженного газа, более дорогого. Слова Меркель, что они все-таки будут покупать какую-то часть газа у американцев. Поляки подписывают договор на поставки этого сжиженного газа с американцами. И все три, прошу внимания, все три кандидата на пост канцлера, то есть те, кто может возглавить правящую партию Германию после ухода Ангелы Меркель, все три кандидата, как забубенные, все говорят, что надо остановить и не достроить Северный поток 2, по которому российский газ идет в Европу. Так что идет борьба за вытеснение российского газа, а вместе с ней и России.
А можно я вам задам вопрос немножко другой, но тоже нефтяной и газовый. Сейчас в Москве находится Мадуро, мой любимый президент Венесуэлы. Я был в свое время в Венесуэле, был даже во дворце Мадуро. Понятно, зачем он приехал. Он приехал снова просить у Москвы денег. Мы уже вложили в эту прекрасную, но очень далекую страну 4,5 миллиарда долларов. Так, привет, бюджетники. 4,5 миллиарда долларов – это большие деньги. У него падает добыча. Он нефть больше китайцам отдает для того, чтобы заплатить долги, а не нам. И, кстати, уже товарищ Сечин сильно ругался по этому поводу. Но Мадуро все-таки хватило некой наглости, чисто вот южноамериканской, приехать и попросить еще денег. И Путин, судя по всему, ему даст эти деньги. Владимир, теперь вопрос. Интересная политика. Это политика покупка наших сукиных сынов или это нефтяная газовая история, и Венесуэла когда-нибудь окупится?
Вот прежде чем ответить на ваш вопрос, я задам встречный. Скажите, пожалуйста, вот эти 4,5 миллиарда, которые, по вашим словам, Россия дала в долг Венесуэле, это с какого года?
Это за 5-6 лет, где-то так.
Ну, то есть года с 2010-го, так, да, пример. Да. Ну, пример.
Ну, когда мы начали очень сильно с ней дружить. Да.
Хорошо, скажите, пожалуйста, с 1991 по 2000 год, ну, по 1999, сколько мы в долг дали Венесуэле?
Ну, что вы хотите сказать?
Нет, давайте. Ну, просто...
Я не знаю,
сколько. А я вам скажу. Ноль. Или близкую цифру к нулю.
Естественно.
А теперь привет бюджетникам. Видимо, бюджетники с 91 по 99 просто как сыры в масле катались из-за того, что Россия ничего не давала Венесуэле.
Ну, браво.
А теперь перевожу на русский язык.
Какой хороший ход. Ну,
перевожу
слушайте,
на русский язык.
По-моему, вы не очень уважаете слушателей.
Как только Россия перестает заниматься внешней политикой и поддерживать своих сателлитов, союзников, соратников и других, это приводит к резкому понижению уровня жизни внутри России. Парадокс в том, что если вы перестаете содержать армию, флот, дипломатов, союзников, вы проседаете внутри страны. Вот на этом нас поймали в 90-е. Нам сказали, давайте перестанем кормить коммунистические партии, и все будет хорошо. Перестали кормить коммунистические партии, а следом чуть не перестали кормить свою армию, флот и свой народ. Так что поэтому хватит говорить
здесь ерунды. А можно серединочку, чтобы армию кормить, а вот друзей не будем?
Дайте мне сказать.
Нельзя так?
Так вот, хватит говорить ерунду о том, что не надо помогать тем, кому помогать надо. Учитесь
зачем
в
нам,
этом смысле
зачем
у
нам сумасшедшая
американцев.
Мадуро? У них, кстати, 1000000% инфляции в этом году. Миллион, я сейчас не преувеличиваю.
А я вам не говорю, что Венесуэла – это образец экономической
мудрости.
Мы кидаем
мудрости. В дыру деньги. Мы кидаем деньги
я
в дыру.
Я вам говорю о том, что Россия должна поддерживать тех, кто вместе с нами борется, с теми, кто борется против нас, это первое. И второе – использовать те возможности, которые они нам дают. Например, мне кажется, что Венесуэла – это хорошее место для размещения России. Российской военной базы. Но оно, конечно, направлено не против Соединенных Штатов Америки, а за. Ну, я уже несколько раз говорил об этом, с удовольствием повторю. Вдруг прилетят инопланетяне, а там стоят наши ракеты. Это только для того, чтобы защищать Соединенные Штаты.
Кажется, нам деньги будут девать некуда, как только
может
в ракеты
быть,
их засовывать.
От иранских ракет.
8-800-200-97-02 наши студийные телефоны. Кто может проанализировать нашу внешнеполитическую и внешне-нефтяную политику, пожалуйста, звоните, высказывайте свою точку зрения. Ну что, я вот сейчас почитаю наших слушателей, которые атакуют мессенджер наш. Так, ну ладно, не буду это цитировать. Ну, сами вы видите, да?
А почему? Вот, например, пишет давайте. Один радиослушатель. Вот такая, понимаешь, загогулина. Очень метко.
Это самое приличное из того, что вы прочитали.
Ну почему? Вот еще пишет. А в 1913 году мы Венесуэле тоже денег не давали. Да, действительно не давали. Но в 1913 году мы давали еще кому-то деньги. И Россия тогда помогала своим союзникам.
Но вас не забудет, что мы многим, кому давали деньги в советское время, и потом они очень легко перешли, в общем-то, ну, то есть они забыли. Кстати, это Среднеазиатские республики, которые мы вообще, честно говоря, выстроили заново. И, честно говоря, как мы Капитолий сейчас золотим на наши деньги бюджетные. Но с точки
подождите,
зрения простого
вот,
человека
вот
это все неправильно.
С последнего момента поподробнее. Что за Капитолий мы там золотим на бюджетные деньги?
В Гаване есть копия Капитолия. Ну, чтобы вы знали. Полная копия американского. И там он прохудился. Там в Гаване все прохудилось.
А, ну, слава богу. А я думал, мы американский Капитолий за бюджетные деньги золотим.
Кубинский.
Слава богу, что
гаванский. Гаванский. 8-800-200-97-02. Борис, слушаем вас. Здравствуйте. Вы откуда?
Алло, добрый день. Это Москва. Будьте любезны. Я, конечно, хотел бы и по предыдущим вопросам сказать по Франции. Ну, и
давайте по нефти. Ага.
И поверьте, по большому счету, я со Стариковым полностью согласен. Он по первой позиции по Франции. И здесь, ну, говорит, все ясно, все понятно. Нет, вам надо обязательно вывести его на тот разговор, чтобы была какая-то революция, чтобы мы чего-то добивались и по нефти, что-то добивались и по той же самой Франции по поводу, так сказать, кто прав, кто не прав. Ну, он же четко, ясно все объясняет.
А, вы меня сейчас воспитываете, я понял.
Почему вы этого не понимаете?
Все стараюсь, я пытаюсь. Говорить. Спасибо, я пытаюсь, правда, я пытаюсь понять Старикова. Я задаю ему вопросы, чтобы не только для того, чтобы разозлить его. Вот я честно скажу.
Нет, хочу, это не получается.
Вы просто, да, скала, айсберг. Вот, но я именно хочу понять его логику. Она мне действительно интересна. 8-800-200-97-02 наши телефоны в студии. И сейчас мы перейдем к другой теме. Она очень интересная, и за ней, как за большим триллером, следило все общество. Это переименование наших аэропортов. Было много голосований по каждому аэропорту. Я даже думаю, что в каждом случае был скандал. Потому что люди голосовали за одно, в итоге почему-то получалось другое. Но это мы обсудим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и в студии Владимир Варсобин. Сейчас мы поговорим о переименовании аэропортов. Это сильно задело нашу публику, потому что голосование было тоже через интернет, и блогеры сильно эмоционировали по поводу каждого названия, и было много таких вот историй, как, допустим, с фигурой Летова. Он долго лидировал в одном из городов, но в итоге оказался на третьем месте. Многие думают, что просто таким образом власти немножко переначали голосование. И другой город, Мурманск, где, видимо, будет аэропорт имени Николая II. У нас Екатерина Конотоп, редактор «Комсомольской правды» в Мурманске, сейчас на связи. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как мурманчане относятся к тому, что теперь они будут улетать из Николая II, и действительно ли дело решенное?
Слушайте, ну, по поводу того, решенное ли дело, сказать точно мы не можем, наверное, с вами, и никто не может, но, по крайней мере, на сайте великих имен России стоит, что как бы имя выбрано, все придумано уже, и как относятся к мурманчане, я не могу сказать, что однозначно, потому что у нас в принципе, на протяжении всего голосования разыгрались такие нешуточные страсти по этому поводу. А у нас вообще, в принципе, было три кандидатуры на переименование. Это, собственно, Николай II, летчик Борис Сафонов и полярник Иван Папанин. Казалось бы, все ничего, и даже первое время все, ну, больше склонялись к тому, что, наверное, все-таки это авиация, и летчик было бы логичнее. Uh-huh. Но потом что-то пошло не так, скажем так, и начал лидировать Николай II. Лидировал он какое-то, ну, первое время, но его лидерство сопровождалось, во-первых, волной негативной реакции, а во-вторых, еще одной волной, которая, ну, как бы продолжается до сих пор. Я думаю, что такая ситуация сложилась во многих регионах. Люди вообще, в принципе, против переименования. Ну, я думаю, что так на самом деле много где получилось. В том числе там известные историки у нас рассказывались по этому поводу, что вот город-герой Мурманск, как оно есть, пусть так оно и будет, и лучше ничего не придумать.
Екатерина, а какие слухи ходят по поводу первенства Николая II? Есть вероятная такая версия, что это накрутка со стороны властей, и они сами хотят просто, чтобы победил именно Николай?
Слушайте, тут просто сыграл еще один фактор. Масло в огонь, скажем так, подлила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, когда лидерство Николая сменилось лидерством Ивана Папанина, призывала голосовать, призывала не дать назвать аэропорт Мурманска, собственно, именем Ивана Папанина, потому что она вспомнила про его прошлое, про то, что он был комендантом Клинской ЧК во времена Красного террора, и, собственно, призвала в том числе крымчан не сделать так, чтобы Иван Папанин стал, собственно, чтобы его имя носило аэропорт
услышал, Мурманск. И город услышал, да, и поэтому стал...
Нельзя сказать, что город точно услышал, но крымчане, я думаю, что услышали, и тут снова появилась еще одна волна того, что, мол, почему вообще люди, которые, возможно, никогда не бывали в Мурманске и слышат про него только вот в интернете, да, и на волне этого голосования,
почему мало времени, они придумывали? Да, у нас мало времени, и все-таки как сейчас, большинство за это название или против? Вот как вот можно сказать сейчас? Большинство за или против?
Большинство, наверное, все-таки против. И больше того, у нас местные коммунисты решили выйти на митинг 15 декабря. Но в том числе они решили выйти на митинг против переименования в принципе.
Спасибо. Есть, это была Екатерина Конотоп, редактор «Комсомольской правды» в Мурманске. Ну вот бывает, вот придумывают интересную затею, да, переименовать. А все это выливается вот во что? Как бы еще желтые жилеты не появились под это дело.
Ну вот смотрите... Хочется сказать, что эта идея в принципе неплохая. Главное, чтобы она не была идеей, которая призвана от пенсионной реформы отвлечь внимание людей. Вот если для этого она задумывалась, ну тогда тогда, так сказать, могут какие-то быть в ней сомнения. Далее. Я рискую не понравиться ни одной стороне, ни другой. Хочу сказать, что мы должны примирить нашу историю, в том числе и в топографии. Поэтому я не вижу ничего плохого, если в Мурманске будет аэропорт Николая II. При этом я очень хочу, чтобы аэропорт имени Сталина появился в Волгограде. И вот так. Здесь государь-император, здесь Екатерина II, здесь Сталин, здесь великий ученый советского периода. Мы должны соединить то, что наши враги все время хотят растащить на части. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Это одна ниточка государственности.
А может вообще ничего не переименовывать? А может оставить как есть, а? Чтобы не разделять народ, чтобы не было вот этих, этих слов, обвинений.
Может быть. Такой вариант может быть. Но после того, как голосование прошло, наверное, не переименовывать, это было бы, ну так, странно. Хотя можно и так тоже, да? Но я хочу сказать, что в итоге мы должны, мы к этому привыкнем. Вот когда говорят, люди против, люди, ну, как бы еще не привыкли к этому названию. Время, оно все лечит. Я напомню вам, что когда Путин вернул советский гимн с новым текстом, ведь многие были против. Либералы и демократы протестовали. Ну, не помню, были ли митинги, пикеты точно были. И говорили, что никогда они не встанут, когда будет играть этот сталинский гимн. Встают прекрасно. Все уже забыли о своих спорах тогдашней давности, и у нас прекрасный, замечательный
гимн. Мне страшно за аэропорт имени Николая II. Мне страшно лететь в этот аэропорт. Потому что меня Николай II ассоциируется все-таки с несколько неудачным правлением.
Вам лично, кто знает? С вашими политическими взглядами, должно быть страшно лететь в аэропорт имени Сталина.
Тоже верно. 8800. Вообще-то говоря, то, что я вообще жив, это недоразумение. Мой прадед был репрессирован, но выжил чудом. 8800 200 ровно 9702. Петр, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, по-моему, выпавшая из Советского Союза Российская Федерация, она так очень активно ищет свою новую идентичность. И вот господин Песков говорил, что мы будем строить Николаевскую Россию, Николая II Россию. Ну, это Колпакиди сказал, а ведущий там, который его слушал, раздался грохот, он упал со стула, по-моему. Вот под эта затея, она, конечно, нам хотят вживить то, что императорская Россия – это то, что надо. Этим подготавливается какая-то очередная, вненародная, внеплебисцитарная передача власти какому-то наследнику. Об этом, кстати, Михалков тут в интервью
спасибо,
говорил.
Спасибо. Вот мало времени, извините. Да, понятно.
Я
да?
категорически против логика. Противопоставления белой и красной России. Это все Россия. Надо закончить все эти распри и относиться с уважением и к имперскому периоду, и к советскому периоду. Поэтому призываю обе стороны вот этой красно-белой мозаики прекратить нападки на другую сторону. Относитесь с уважением к политическим взглядам тем, ну, которые, может быть, вам не близки. Но взамен вы получите такое же уважение. Через несколько поколений вот эта рана, она зарастет. И мы вновь будем единым народом.
Дай бог. Ну, как бы не посеять ветер. 8800 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Откуда вы?
Александр, Москва.
Ага.
Из города Москвы, да. Ну, я вот мужчина пожилой уже, да, я бы хотел объединить несколько все вот эти вопросы, которые мы сегодня обсуждали, да. В принципе, у нас антисоциальное государство, да, социальность определяется отношением к детям и к старикам. У нас оно практически отсутствует. Вот, соответственно, и все вот эти мероприятия государственные, они направлены на то, чтобы как-то отвлечь от вот этой социальной деятельности, и переименование аэропортов этих, и проблемы с нефтью. Я думаю, у нас их бы вообще не было, даже если бы цена была там 50, грубо говоря, долларов. Но уж про Францию-то и говорить не приходится, что мы должны каким-то образом, как говорит господин Стариков, каким-то мягким способом бороться за свои права. Ну, ничего-то несерьезно.
Спасибо. Вот, кстати, очень правильно говорит.
Не мягким способом, а законным способом. Законные способы бывают достаточно жесткие.
Это игра по правилам противника, знаете, когда пишут так законы, что, в общем-то, они играют с клюшкой, а ты со связанными ногами, руками, значит, ты лежишь на льду. И только можешь это носом шайбу пинать. Вот такие у нас между обществом и властью
поражаюсь
законы.
Вашему стремлению все время звать Русь к топору.
Но при голосовании, пишет нас слушатель, не было альтернативы менять или не менять название. Вот действительно, если бы на голосование поставили бы Шереметьево, плюс еще другие...
Так Шереметьево остается.
Нет, ну, допустим, там старое название аэропорта, почему не фигурирует в этом списке? Ведь люди, не хот... может быть, и не хотят ничего не менять. И между Николаем Вторым и условно там Кольцово они бы пометили старое название аэропорта. Почему не дали такой выбор нашим гражданам?
Это вопрос, который нужно задавать инициаторам этой идеи. Но я хочу сказать, что в разные периоды нашей истории у нас тоже были вопросы к наименованиям. Да? Я вот житель Ленинграда. У нас был Ленинградский орден Ленина, метрополитен имени Ленина. Ну, я к Ленину с уважением, но, по-моему, перебор. Я думаю, что сам бы Ленин сказал, что, ребята, вы здесь немножко как-то перегнули палку.
Вы на мной издеваетесь, да? Кстати, чем закончится эта история с аэропортами, как вы считаете?
Ведь, по-моему, что аэропорты
последнее слово
будут
за президентом.
Самолеты будут летать, и нам надо, конечно, в большей степени думать, чтобы количество аэропортов в России было больше значительно, а билеты на самолеты значительно дешевле.
И в конце передачи я с удовольствием соглашусь с Николаем Стариковым. Торжественно соглашусь. Это прекрасно. Услышимся через неделю. С нами был Николай Стариков, лидер движения «Патриот Великого Отечества». До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.